Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город», подготовленная совместно с программой мэра Москвы «Мой район». И сегодня мы говорим о передовых технологиях в нашем городе, в частности, о производстве сложнейшего медицинского оборудования, о компании «Хирана Плюс» и «Технополисе Москва». Мы уже встречались с резидентами «Технополиса» и знаем, что эта площадка объединяет высокотехнологичные предприятия города, инновационная экосистема столицы, научные разработки, новые рабочие места. Вот что такое Технополис Москва. Это если кратко. Друзья, у нас в гостях генеральный директор Хирана Плюс Василий Юрьевич Шимко. Василий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу объявить наши координаты. Друзья, если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Давайте начнем сначала с вашей компании, Василий Юрьевич, «Хирана Плюс». Что это за компания, на чем она специализируется? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Вы знаете, компания «Хирана Плюс» – это компания, которая в свое время была организована совместно с словацкой материнской компанией, которая имела колоссальный опыт в области производства, разработок ИВЛов, наркозно-дыхательных аппаратов. Еще во времена Варшавского договора наша компания, материнская компания, имела, знаете, почти 90%, наверное, рынка всего Варшавского договора. То есть это была компания, которая была заточена именно на весь социалистический край, или как это можно сказать.
То есть ваша компания существует со времен СССР?
Наша компания существует, материнской компании, было 85 лет, мы ее вот отмечали недавно, да. 85 лет компании, достаточно большая, это мировой бренд. Да, и будучи в Словакии, я познакомился с руководством словацкого завода, которые, собственно говоря, никто не хотел идти в Российскую Федерацию, потому что понимали, что рынок здесь занят американцами, немцами, американской GE Electric, потом у нас Hamilton, да, и для нас было... большая проблема зайти на рынок именно российский. Для меня очень важно было сначала, конечно, оценить этот рынок, потому что достаточно, я так скажу, сложно быть успешным производителем, если на рынке присутствуют мощнейшие компании в виде Хамилтона или Дрегера или других, да, компаний. И когда я занялся этим бизнесом, на меня все смотрели, так сказать, профессиональное сообщество реаниматологов на меня смотрели как на сумасшедшего, говорили: ты куда лезешь, тебе здесь...
Конкуренция большая, да?
Бешеная конкуренция, да. Поэтому компания именно «Хирана» – это единственная европейская компания, которая согласилась сделать компанию именно российской, локализовать, и теперь мы практически на 70% локализованная компания, которая выпускает здесь высокотехнологическое оборудование, которое особенно было нужно именно вот во времена пандемии.
Ну, как раз вот и специализируетесь, да, на ИВЛ,
знаете, на производстве, ИВЛ обслуживания. Знаете, раньше ИВЛ никто не знал, думали, что такое ИВЛ. А теперь, наверное, каждый ребенок...
Да. Все знают, что это.
А теперь все знают, что ИВЛ – это искусство вентиляции легких.
Ну, вот когда грянула пандемия, оказалось, что в стране страшно не хватает аппаратов ИВЛ, а большинство тех, что есть, иностранные.
Вот, да, это, кстати, да? Вот как раз это я хотел бы заметить, что здесь Мы потеряли, упустили то время, когда надо было заниматься именно разработкой и вкладывать деньги в разработки медицинского оборудования. Наверное, были какие-то более другие важные дела. Проще было продавать нефть и покупать вот такое высокотехнологическое оборудование, чем вкладывать большие деньги. Вот мы, наверное, коснемся дальнейшего, что касается разработок, потому что я сейчас занялся этим достаточно успешно. Вот, так времена пандемии. Все не понимают, что творится, и начинают судорожно искать аппараты ИВЛ, потому что я помню эту панику, когда тебе звонят со всех сторон, вплоть до угроз, чтобы нашли аппараты. Да, даже из музея у нас хотели взять. У нас есть музей Хираны. Даже из музея хотели предлагать.
Образец.
Не образцы, музейный экспонат, которому там буквально уже лет 40, но который еще действующий. Ну, на заводе Технополис, если будет у вас время, приедьте, посмотрите. Это очень серьезный такой аппарат. Так вот, завод. Вернемся к вашему вопросу. Не хватало. Вы знаете, почему не хватало? Вот еще до пандемии есть же нормативы, разработанные различными инстанциями, там, Минздравом, которые четко показывают, сколько должно быть аппаратов на 100 тысяч человек. Вот, к примеру, насколько я знаю, на 100 тысяч человек должно быть 200 аппаратов. Да, вот, и вот 140 миллионов, посчитайте на 100, разделите и умножить на 200, получится около где-то 280 тысяч аппаратов должно...
Ну, это же, в принципе, логично, это же опытным путем полученные цифры, не просто так.
А было у нас в стране, не поверите, даже вот Голикова сказала, от 33 до 40 тысяч всего лишь аппаратов.
А почему?
Потому что, вы знаете... Потому что просто-напросто не хватало ни времени, ни денег, постоянно есть какие-то другие более важные дела. А вот те нормативы, которые, они действительно готовились для вот такой серьезной пандемии. И никто не мог подумать, хотя звоночки, помните, были еще лет 10 назад, когда у нас и свиной грипп, это где-то далеко, это тебя не коснется, потом птичий, да, а вот пришла и...
Но она же не предупреждает, да?
Да.
Не звонит там за год, говорит, вы готовьтесь, я через
заранее,
год приду.
Заранее, да, я сейчас
Мне очень понравилось интервью, которое давал президент Курчатовского института, господин Ковальчук, он четко сказал, что дальнейшие проблемы у нас будут, человечество погибнет не от ядерного вооруженного конфликта, а от именно биологического оружия, которое от вирусов, да, и вот для того, чтобы защититься от вирусов, наверное, всей нашей промышленности нужно как раз вот к этим нормативам и подтягиваться к этим нормативам, ну, мое такое мнение. Конечно, 280 тысяч аппаратов ИВЛ, это достаточно большое количество. На сегодняшний день он может быть у нас в Российской Федерации около 80 тысяч.
То есть все равно не нарастили.
Да, вот представьте, сколько не хватает, да. Потому что сейчас ты ездишь в какие-то отдаленные регионы, да, они там работают на аппаратах, которым там 30-35 лет, там рожки еще есть, да. Поэтому существует большая проблема. Я надеюсь, что вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, она как раз-таки поможет именно российскому производителю быть независимым.
Василий Юрьевич, да. А вот в связи с последними событиями и с введенными санкциями против нас, как-то изменилась ситуация с медицинским оборудованием? Вот сейчас, например, в вашем производстве что-то изменилось?
Вы знаете, конечно, изменилось, причем в лучшую сторону. Почему в лучшую сторону? Потому что стали, наконец-то, уже профессиональное сообщество понимать, что нужно развивать именно своего производителя, да, стали внедряться вот те нормативные акты, которые помогают именно российскому производителю выходить на тендера уже без всяких там каких-то лобби со стороны некоторых там людей.
Все прозрачно вообще.
Да, более-менее стало прозрачно. Стали вводить, вот поначалу было третий лишний, да, мы так обрадовались, российский производитель, ну вот двое будет российских производителя, а третий лишний, да. Потом оказалось, что даже и двоих не набиралось, да, наших, и поэтому проходили иностранные компании. А второе, изменилось, наверное, уже начинает меняться менталитет тут профессионального сообщества в области как раз-таки реаниматологии. Потому что купить аппарат, который стоит больше 100 тысяч долларов, да, больше там 7 миллионов, а потом через полгода любой аппарат выходит из строя, надо сервис, а сейчас с сервисом очень сложно. Mm-hmm. И поэтому те, кто покупает сейчас российское, значительно будут выглядеть через год, через два, значительно будут выглядеть значительно приятнее, так сказать, и в обслуживании, и сервис. Вот поэтому сильно изменился подход такой.
Российские аппараты ИВЛ, их выпускаете только вы или еще
нет,
есть производители?
Нет, слава богу, в последнее время российский аппарат стали выпускать и предприятие Ростех, но это все-таки государственное, да, и компания Тритон. Вот три компании такие, есть еще, конечно, Красногвардеец, но они менее такие массовые, да, если мы выпускаем в год там 300, там, только аппаратов ИВЛ, не считая наркозно-дыхательного, то другие значительно меньше. То есть мы практически сейчас на втором месте после корпорации Ростех.
А можем ли мы полностью заместить зарубежных, выпуск зарубежных аппаратов ИВЛ?
Можно. Однозначно можно. Для этого, вы знаете, почему вот мне нравится Технополис Москва? То, что они как раз вот дают такую возможность, сэкономленные деньги на налоги на прибыль, я реально пускаю в создание нашего российского именно частного аппарата, потому что Ростех все-таки государственный, и, может быть, у них там иногда и не хватает, знаете, такого частного подхода, а экономичного, да, хотя то, что мы сейчас вот делаем, я надеюсь, мы покажем уже в ближайшее время наш новый, абсолютно новый аппарат, который на 95% состоит из российских комплектующих. Очень много мы работаем и с екатеринбургскими компаниями, которые для нас готовят, и систем и программное обеспечение пишут наши, мои специалисты. В разработку вкладываю очень много, и вот только для того, чтобы создать один аппарат ИВЛ, у меня уже вот за эти 2,5 года ушло более 100 миллионов рублей. Это очень большие деньги.
Но это именно вот ваша разработка уникальная?
Это именно 100% российская разработка с программным обеспечением. С системотехники мои работали, а самое главное, у нас в нашей команде консультанты являются, ну, лидеры в Российской Федерации в этой области, реаниматологи, анестезиологи, господин Горячев, господин Никифоров, да, Бережной, достаточно серьезные фамилии я сейчас называю. И вот мы все время с ними консультируемся. И вот тот момент, когда практика и теория очень важны. То, что мы сейчас делаем именно как частная компания, это очень серьезный такой шаг, чтобы заменить вот и стать лидером вообще в области производства аппаратов ИВЛ.
А как вы думаете, удастся ли сделать такой аппарат, который превзойдет по качеству иностранные аналоги?
Вы знаете, конкуренты наши не спят. Но вот последнюю разработку Дрейгера мы точно превосходим. У них, у нас, во всяком случае, есть многоуровневая вентиляция, трехуровневая, мы уже четырехуровневую вентиляцию легких делаем. У них есть режимы такие, похожие, но до нас, конечно, они не могут еще дотянуться. Поэтому однозначно да, я уверен в этом на 100%.
А Дрейгер это чья компания?
Это немцы.
Это немцы,
немцы, да.
А лидеры вообще кто считаются?
Дрейгер.
Они именно.
Им уже 100 с лишним лет. Нам только 85.
Ну, прилично тоже.
Да, да. Ну, российской компании 8 лет.
А, то есть 8 лет вы производите?
Мы 8 лет. Сначала мы были чисто как сборочная площадка словацкого завода. Потом стали выходить нормативные документы, которые определяли локализацию. Естественно, мы стали подтягиваться. Потом возникли какие-то проблемы с логистикой во время пандемии. И нас сама жизнь подтолкнула к этому, к созданию своего аппарата. Вот именно жизнь заставила. Потом нормативные документы. Потом, одним словом, вот такая вот ситуация так сложилась, что мы на самом деле стали уже локализованы российским предприятием.
Я вот считаю, что с ноября на рынке ваш аппарат «Турбовент» на турбинном двигателе.
«Турбовент» мы предъявили обществу профессиональному, его характеристики, возможности, но он еще... не прошел клинические испытания, там много еще есть задач, которые стоят перед созданием. Но вот этот аппарат, он будет, ну, уровня, может быть, чуть-чуть выше уровня за счет многоуровневой вентиляции. Все режимы те же самые, mm-hmm. простота в использовании интерфейса. Я думаю, что аппарат наш примет... профессиональное сообщество очень хорошо и по достоинству оценит.
Там турбинный двигатель, да, я знаю,
там турбинный двигатель, да. Единственное, что мы пока от чего зависим, и то мы сейчас будем переходить, это сама вот эта маленькая турбина. У нас наши предприятия не могут делать такие. Вот, вот это единственное, что мы действительно закупаем в Европе.
А кто ваши основные заказчики, частные или государственные компании все-таки?
Для нас, как для всего, наверное, российского рынка, 90% это государственные заказчики.
А что за группа ученых и разработчиков работает на вас?
Вот я называю, да, я называю консультантов. Это господин Горячев, это корифеи в области, как раз-таки в области реаниматологии, да, господин Бережной, это практик. Это те, кто нашим специалистам, нашим разработчикам, да, а разработчики у меня молодые ребята, которым там по 30-35 лет, которые занимаются только этим, практически все закончили Бауманку, да, Бауманский наш университет, и вот такой вот, потому что то, что я сейчас делаю, наверное, ну, практически впервые вот так вот объединил это.
Вы первопроходец, можно так сказать.
Да, да, да. А тем более без участия, абсолютного участия государственных денег, что-то, да. У меня просто достаточно много компаний, которые я беру деньги и вкладываю в эту разработку.
То есть у вас жизненный опыт, который помогает как раз в развитии
ваших
идей, где... знаете, где, как и что.
Да. Я чувствую, где можно очень
хорошо стать. Ну, вам помогает все-таки Москва, да, вот Технополис.
Технополис, Москва, да. Для меня, вот я вот, мне часто вопрос задают, я не хочу там, знаете, какими-то словами простыми говорить, вот, Технополис, Москва нам во всем помогает, там, да, наша крыша. На самом деле Технополис, Москва дал мне что? Дал мне вот некую такую... защиту и уверенность в том, что мы нужны Москве, стране, потому что у меня много компаний, которые я открываю где-то там на отшибе, да, и работаешь, работаешь, тебя никаким образом никто не продвигает, вот я как по себе знаю, да, чтобы тебя, вот у меня, например, есть теплозащитные экраны, я уже бьюсь почти 17 лет, лауреат всяческих премий стал в этой области. Достаточно сложная тема, но я был бы уверен, если бы я был бы под Технополисом, мои бы экраны уже значительно приобрели больше интереса у пожарных, чем сейчас есть. То есть Технополис Москва – это такие стены, не крыши даже, а стены, где ты не думаешь о многих вещах. Во-первых, о каких вещах? Тебе... ты находишься на территории, которая охраняется, там сервисные службы работают, ты не думаешь, как работают у тебя это трансформаторы, и снимают столько реальных каких-то проблем, и самое важное, на этой территории находится несколько десятков компаний, которые ты реально, потенциал этих компаний начинаешь использовать. InTouch, да, вот у меня где-то запись, я даже здесь вот не могу их сейчас всех перезвать, там Медика, Тритон, Тритон это Екатеринбург, да, InSoft, это все компании, с которыми мы непосредственно работаем, которые для нас выпускают ту или иную деталь.
И это внутри
Технополиса. Это все внутри Технополиса, но, естественно, конечно, вот эти налоговые льготы. мы платим на произведенную нашу продукцию там 2%, по-моему, налог на прибыль, а остальные деньги я могу тратить именно на развитие.
Сплошная выгода. Я знаю, что да. Вы свой аппарат ИВЛ показывали на форуме «Мой район».
Показывали, да, это вот новый турбовент.
Да.
Да, но он еще у нас не готов. Я вот недавно последний раз проверку проводил сам, да, со специалистами.
Есть моменты, да, которые все-таки хочется есть. Доработать.
Вот чтобы аппарат выпустить на рынок, нужно не меньше 5 лет. Это вот тогда он еще это неизвестно, как он пойдет. У многих реаниматологов есть такое предубеждение, что если это российское, значит, знаете, лучше я буду на дрегеры работать, особенно вот большие города, где там сторонники только дрегера. Ну, я надеюсь, нам удастся преломить эту точку зрения.
Я вот считаю, что вы выпускаете и аппараты ИВЛ, мобильные аппараты, которые можно использовать при транспортировке больного.
Да, это очень интересные аппараты. Аппараты Паравент, они такие небольшие, 4-5 килограмм. Это очень практичные такие аппараты. Они нужны для транспортировки. То есть, если у человека какие-то есть проблемы, его нужно перемещать. Естественно, вот эти стационарные аппараты очень сложны подключать и перемещать пациента. Поэтому была создана такая вот линейка паравентов. Достаточно хорошо себя зарекомендовали, и я надеюсь, они найдут еще свое широкое применение.
То есть это в реанимобилях, да, их используют?
Ну, это реанимобили, это для перевозки пациентов, для... Они очень интересны, эти аппараты... Особенно, когда человек не может физически дышать грудью, да, вот случилась какая-то катастрофа, человека зажало, и он просто дышать не может. Вот наши аппараты как раз позволяют, потому что там есть у нас функция высокочастотной вентиляции легких, и как раз наполняет кислородом легкие вот этого зажатого человека, там, либо какой-то произошел взрыв, вот наши паравенты в этом плане очень важны. Либо вот воинам, у которых танки там бывают, тоже проблемы зажимают, знаете, вот у нас вот в этой области вот этот паравент как раз незаменимый.
Сейчас большой спрос на такие устройства?
Знаете, мы его только недавно начали внедрять, да, поэтому... Честно сказать, небольшое. В прошлом году, по-моему, продали аппаратов 60.
А вот во время пандемии выходили статьи, в которых говорилось о том, что богатые люди, миллионеры, миллиардеры, покупали себе аппараты ИВЛ, просто чтобы они у них были на всякий случай. Вы слышали, да, наверное, об этом?
Да, не слышал. Ко мне самому приезжали, меня, да, чтобы убедить, чтобы я им продал эти аппараты. Конечно, знаете, если у них серьезные оборудованные реанимации, серьезные врачи, конечно, это можно себе позволить. Да, но я имею такую возможность, я бы, наверное, не покупал бы себе.
Просто
я
пользоваться таким аппаратом нужно уметь, правильно? Даже специалисты, специальные условия.
Вот с этим. Тем, знаете, у меня же еще и в Узбекистане есть один завод, тоже я сейчас расширяюсь, и там построил завод, и тоже стал выпускать аппараты ИВЛ. Так вот, там такие были случаи. Только началась вот эта пандемия, в одну из больниц, узбекских больниц, привезли очень серьезного человека.
А вот что было дальше, мы узнаем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях генеральный директор компании «Хирана» Василий Юрьевич Шимко. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город» подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы продолжаем. У нас в гостях генеральный директор компании «Хирана Плюс» Василий Юрьевич Шимко. Василий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Перед тем, как уйти на новости, вы рассказывали очень интересную историю. У вас есть производство в Узбекистане.
Да, кстати, совсем недавно мы года два назад открыли и стали локализованы узбекским предприятием. Так вот, я хочу продолжить очень интересную историю, когда именно наши аппараты помогли спасти, помогали спасти людей. И в связи с тем, что наши аппараты имеют свой один из режимов, это многоуровневая вентиляция легких. Так вот, одного очень известного человека привезли в очень известную клинику в одной из клиник Узбекистана, и там не могли помочь, потому что сатурация постоянно понижалась, хотя он лежал на аппарате ИВЛ, по-моему, немецком аппарате ИВЛ, да, и сатурация все понижалась, и врачи уже понимали, что они могут потерять этого пациента, да. И потом ко мне выходят очень известные люди и просят, чтобы они где-то слышали, что у нас есть вот такой прекрасный аппарат, который может именно применять эту многоуровневую вентиляцию легких. Да, я тут же связался с нашими консультантами, с практиками, с господином Бережным. Бережного связался с врачами, которые были в Узбекистане. Поменяли аппарат, этот ИВЛ, который был иностранного производства, на наш аппарат. И буквально за 6-8 часов человек стал уже приходить в себя, у него начала подниматься сатурация, у него появились уже розовые щечки такие, да?
Да,
да. Да, и он начинал, вот эта бледность губ ушла. Это о чем говорит? О том, что очень правильно, я не хочу говорить, что вот наш аппарат такой суперный, а там немецких, германских хуже. Прекрасные аппараты. Самое главное, это, конечно, компетентность врача. Вот наши врачи могут работать именно на аппаратах компании «Хирана», вот, да, и им другое не надо, другие привыкли на дрейгере. Так вот, моя задача и в России, и там, где у меня есть завод в Узбекистане, сделать так, чтобы привить лояльность именно врачей-реаниматологов к нашим аппаратам, потому что привыкли, если они работать на дрейгере, то очень сложно переучивать. Очень сложно. Хотя, понятное дело, что режимы какие-то там все примерно одинакового плана. Вот такая вот история случилась, когда и компетентность врача, и возможности аппарата, которые знает этот врач, помогли спасти человека достаточно немолодого, которому уже прощались. Да.
А я так понимаю, что ведь не только важно продать, да, аппарат, его же надо еще обслуживать постоянно.
Да, это, знаете, дорогие мои, это, наверное, самое главное, да, что есть. Это вот вы можете купить машину «Мерседес», и она ломается. Это, во-первых, она просто будет как кусок железа. И зачастую это как раз-таки является самым, наверное, важным в покупке, выборе покупки. Я так скажу, что если мы в 2020 году оказывали услуг по сервису всего лишь на около 1 000 000 рублей, то на сегодняшний день, вот мне вчера данные давали, мы уже вышли около 8-10 миллионов, мы оказываем услуги только по сервису. Это только лишь на наши аппараты. То есть потихоньку мы начинаем о себе заявлять как очень серьезном игроке, который может не только произвести хороший аппарат, но может еще и сделать хороший сервис, согласно всем ИСО, которые у нас приняты на предприятии. Поэтому вы абсолютно правы, без хорошего сервиса аппарат, он абсолютно может через полгода выйти из строя.
А где вы берете комплектующие, если, комплектующие, например, что-то выходит из строя?
У нас часть комплектующих мы привозим с материнской компании, это со Словакии. Сейчас медицинские, так сказать, изделия не попали под санкции, и поэтому мы, конечно, усложнилась логистика, поэтому мы сейчас 70% производим здесь, да, но 30% мы не можем заменить, например, само сердце, которое нам Словакия поставляет. То есть это то, что они в свое время разработали. Это такой, это не турбина, это компрессор такой маленький, который только есть с нашей словацкой компанией. И если станет вопрос, когда, не дай бог, что-то там все перекроет нам, конечно, мы готовы все это сами производить. Мы уже начинаем это все делать, потому что понимаем, что нужно готовиться. Хочешь мира, как говорится, готовься к войне, и мы эту ситуацию очень серьезно воспринимаем.
Угу. Да, это довольно серьезно, потому что, ну, пока они не вводили санкции на медоборудование, вот, например, Япония уже это сделала, они запретили поставки медицинского оборудования в Россию.
Соответственно, сейчас все японское оборудование, где сервис, где запчасти, а там запчасти очень дорогие, комплектующие.
А это... что еще производит ваша компания?
Если говорить про Хирану...
Давайте с нее начнем, а потом можем перейти к другим компаниям, если захотите.
У меня прекрасная возможность сегодня сделать такую рекламу.
У нас еще 20 минут.
Замечательно. Знаете, мы производим уникальную, наверное, вещь. Никто это не сделал, никто это не разрабатывал до сегодняшнего дня. Это такой некий симулятор ВНСИМ. Он очень нужный и важный, достаточно простой в эксплуатации. Он важен чем? То, что, имея такой вот прибор, имея такой вот аппарат, да, можно всегда проводить тестирование любого аппарата ИВЛ, не имея больного. Например, это, грубо говоря, это такое больное легкое, симулятор больного легкого, симулятор спонтанного дыхания, когда мы можем выставлять различные режимы, задавать там РДС для легкого, да, и он может взаимодействовать с аппаратом ИВЛ, и реаниматолог уже пытается подобрать режим именно под то заболевание, которое мы выставили на этом симуляторе. Угу. Да. Чем еще он хорош, то что цены на этот наш ВНСИМ, он там стоит там буквально, может быть, там 300-400 тысяч рублей, а аналоги, которые раньше предъявлялись, там они могли стоить около там не 1 миллион рублей, то есть в этом плане. Это ВНСИМ тоже очень интересная наша разработка. Сейчас достаточно много у нас уже начинает приобретать, потому что это аппарат, который иметь должна практически каждая больница. Это очень важно для тестинга аппарата ИВЛ. То есть не надо на больном тренироваться, можно тренироваться на вот этом.
Угу. А над чем сейчас еще работают ваши ученые, ваши сотрудники?
Вы знаете, да, у нас... Команда разработчиков вот сейчас, буквально недавно, мы занялись разработкой. Это система передвижения тяжелобольных, тяжелых пациентов, угу. Да? Достаточно, кажется, все просто, но когда окунулись, достаточно все сложно. Это когда рельсовые такие системы, когда медсестра... должна использовать, находясь одна в палате, должна переместить пациента с одного места на другое. Там, вот такие системы мы сейчас начали заниматься разработкой, и даст Бог, у нас, может быть, в этом году мы уже тестовую систему эту разработаем. До нас этого никто не делал.
А что это? Как она выглядит?
Рельсовая система передвижения тяжелобольных пациентов. Это вот заходите там... Палата такая, лежит человек, mm-hmm. который не ворочается, ну, просто он лежит и не может подняться в силу своих каких-то физических недостатков или тяжелой болезни. И сестре необходимо его переместить, там, заменить, да, его надо поднять,
физически
переместить.
Тяжело ей.
Ну, конечно,
да.
Он весит там 120-140 человек, его нужно, еще надо правильно его сделать, чтобы mm-hmm. не причинить ему боль. Да, вот эта задача стоит, и мы уже работаем около года, да, были в нескольких больницах, где смотрели, как иностранные поставщики все это поставляли. Сейчас этого нету, но надеюсь, что мы вот в этом году запустим угу. тестовый такой. Вот это вторая задача. Пока у меня только номер один, это, конечно, аппарат ИВЛ. Вот если мы в прошлом году ВНСИМ запустили, симулятор, то в этом году, вот, видя такие вот эти сложности, мы хотим запустить аппарат собственного производства.
Угу. А известно, что сертификация медоборудования делает бизнес по-настоящему мучительным. Так ли это?
Как вы выходите из этой ситуации?
Да, вы знаете, и хорошо, и плохо, вот одновременно, и хорошо, и плохо. Ты понимаешь, что в этом, от этого, от этой сертификации зависит жизнь пациента. И чем, вы знаете, сложнее эта сертификация, да, тем больше шансов тебе не оказаться на скамье подсудимых.
Угу.
Вот почему? Потому что ты выпускаешь аппарат ИВЛ, от которого зависит жизнь пациента.
Угу.
Вот я как хозяин, как директор говорю это. И поэтому, когда мои подчиненные там начинают жаловаться, что это все сложно, все это тяжело, да, я где-то в душе понимаю, что это, да, утяжеляет, так сказать, процесс запуска какой-то это, но на самом деле это оберегает нас, как вот производители, от каких-то там проблем, которые могут впоследствии оказаться.
А ведь проблемы были, вот во время пандемии были случаи, когда загорались аппараты.
Да, это аппараты российского производства. Я не волен судить о причинах этого. Скорее всего, это где-то ОТК неправильно проверили комплектующие, да, и поэтому то, что произошло достаточно печальное событие, конечно, когда в четырех больницах произошли возгорания. Возможно, это какие-то были нарушения отхождения от ранее принятых каких-то правил, требований, потому что в то время необходимо было настолько быстро сгруппироваться компании, которая производила эти аппараты. Да, если они раньше производили там 200-300 аппаратов, то у них потребовали 10 тысяч. Вот, угу. Представляете, где столько взять комплектующих. Возможно, это что-то явилось. Но хотя аппараты, которые сгорели, они достаточно хорошего в обслуживании, неплохие такие. Да, я не хочу называть ни марку, угу. ничего, но в целом, да, есть такая проблема, и эта проблема как раз-таки ОТК.
А как вы гарантируете безопасность своих систем?
Хороший вопрос. Для этого, конечно, прежде всего нужно проводить полностью проверку комплектующих изделий. Понятное дело, что есть специальные разработанные программы, когда ты там смотришь на ошибку, когда ты проверяешь их в тестовом режиме, там гоняешь там 72 часа, просматриваешь, говоришь, что вот у нас суперные специалисты, которые... На самом деле, прежде всего, это, конечно, проверка комплектующих, которые должны выдерживать те заранее заложенные в них показатели, да, чтобы была вот эта безопасность. Не дай бог там батарея взорвется или загорится. Потому что когда загорается батарея, невозможно ничем потушить абсолютно. Почему, казалось бы, такой маленький там аппарат, а горит там как трансформаторная подстанция. Выбор, прежде всего, выбор и контроль поставщиков. Вот это номер один задача. Второе, конечно, это правильно проверить, протестировать на ошибки, на третье, но самое главное – это выбор именно поставщика.
Вы сказали, что для вас очень важно сейчас развитие именно аппаратов ИВЛ, а вы не боитесь, что спрос на аппараты ИВЛ упадет после того, как
да,
уже
нет.
не будет в этом необходимости, пандемия закончилась?
Вот мне тоже многие говорят, Василий Юрьевич, сейчас столько этих аппаратов, столько всего. Но то, что сейчас произошло, то, что сейчас вот ситуация сложилась, во-первых, российских аппаратов у нас в Российской Федерации, может быть, составляет всего лишь 40%, а все, что иностранные, да, они в любом случае сейчас отживут и уйдут в небытие. А во-вторых, у нас не до поставки от тех норм, которые есть в среднем, кроме Москвы, Москву не буду считать, сейчас оснащение аппаратами ИВЛ составляет около 15-20% вот из тех нормативов, которые есть. Представляете, сколько нужно еще?
Да.
Сколько нужно работать, да, в этой области. Поэтому аппараты ИВЛ – это только лишь одна часть. Мы выпускаем еще прекрасные аппараты наркозно-дыхательное оборудование, прекраснейшие, да, и по ним у нас вообще никаких замечаний или что-то, да. Поэтому мы в этом области абсолютно не переживаем.
Наркозно-дыхательный – это во время операции, да, используют?
Наркозно-дыхательный, да, это аппарат, который позволяет проводить ту или иную манипуляцию, когда человек, или там операцию, когда человек находится под наркозом, соответственно, да. Угу. И вот очень важно иметь хороший аппарат именно для проведения анестезиологической, вернее, операции, которые связаны именно под наркозом.
Угу. А ваша компания заявляет, что обслуживает контракты жизненного цикла. Что это значит?
Контракты жизненного цикла – интересные контракты. Они позволяют нам, как производителям, выстраивать какое-то, делать планирование, да, загружать свое производство, загружать комплектующие, соответственно. То есть очень, очень интересно это контракты жизненного цикла. Конечно, они создают еще и накладывают отпечаток на самого производителя. Это требование, это в течение там, 7 лет мы должны их обслуживать, потому что аппараты ИВЛ в среднем 7 лет должны работать. За это время они свой ресурс уже теряют. Конечно, можно отремонтировать, но 7 лет мы даем гарантию на эти аппараты, поэтому... Для нас контракты жизненного цикла очень важны, как и для нас, так и для потенциального заказчика.
Вы сказали, что Хиран Плюс – это не единственный ваш бизнес. Вы все-таки очень хотите рассказать, чем вы еще занимались, занимаетесь, и что, может быть, планируете еще?
Знаете, я интересную историю расскажу. Я ее люблю рассказывать, что первые деньги я заработал в 12 лет. Да, я сам из Узбекистана, родился в Узбекистане. И мой папа словак по национальности, а мама белорусская. Вот волей судеб, перипетий, они оказались в заброшенной деревне в Узбекистане. Mm-hmm. Ну, мы жили очень бедно, нас было 8 человек. Да, и где можно заработать деньги, вот когда там всего лишь, знаете, на весь колхоз, может быть, там 20-30 человек. Я придумывал постоянно вечно какие-то идеи, которые приносили мне денег. Вот, например, 12 лет я ходил на стройки народного хозяйства, собирал колышки, такие арматуры коротенькие, гладенькие. Потом ходил с кузнецом, договаривался, что он мне сделает кружочек наверху, там заточит. И эти колышки я ходил по всем деревням, кричал там «курак, курак», это по-узбекски «колья, колья», да. И продавал их там по 50, по 70 копеек, и приходил домой, вот столько денег, мелочи было. А ходил там иногда по 10-20 километров. Да, это мой первый такой бизнес был, и я зарабатывал неплохо тогда в 12 лет.
А кто-то подсказал, что можно в 12 лет этим заниматься, или вы сами?
Нет, знаете, это идея из жизни приходит. У нас там тукаи были, тукаи – это поля, степи, да, где там пасутся коровы, бараны там, да, а мы такие жили, как Маугли. Мы все дети были, как Маугли, такие. Воды нету, свет редко бывал в тех краях, воды мы только пили из арыков, это такие арычки, да, где там пасутся скот, и ты с ними вместе, как Маугли, да. У нас вот такая жизнь была достаточно тяжелая. И вот мы когда ходили с пастухами пасти, иногда было надо было вожаков именно привязать, забить колышек, завернуть, чтобы этот вожак был, а вокруг него там все паслись. А это проблема. В тукаях там нету ни колев, ни камня, чтобы забить. Да, вот так вот как-то я выходил, сразу подумал, почему бы не сделать такие легенькие, чтобы не надо ни камень забить, рукой вытащил, рукой... Да, вот такие вот идеи, казалось бы...
Уже в 12 лет у вас появились.
Уже в 12 лет, да. В 13-14 я уже был богатый человек, у меня уже постоянно все занимали денег.
Это на колышках вы так распокачали?
Не, нет, колышки это только так.
Это легкое начало.
Это было начало, да. У меня сейчас вот, если взять только российских компаний, это 11 компаний, в Узбекистане 8. Словакии 3, это все вот под моим управлением. Поэтому, если я начну рассказывать, это, наверное, нам часа 3 не хватит.
Может быть, просто основные какие-то виды деятельности
основные,
в вашей компании?
Да, горжусь, я, знаете, очень серьезная работа у меня была. Это теплозащитные экраны. Я лауреат, лауреат премии Национальной академии наук пожарной безопасности два года был. Это фантастическое изделие, которое помогает защититься бойцу от любого теплового излучения, которое есть на земле. Там горит газ, горят там продукты нефти и газы, так, да, бензин, солярка. Вот до сих пор у пожарного не было такого защитного такого щита. Сейчас он появился, и он достаточно такой популярный.
А как он выглядит?
Выглядит, вы не поверите, это сеточка такая. Вот помните, наши бабушки сеяли муку, наверное, все помнили такие, да, там муку сеешь. Да, вот эта сетка, там ноу-хау в чем? Именно в диаметре этой сетки и в распылении воды между этими сетками и толщины водной пленки, которая оказывается на этой сетке. Да, между двумя сетками специальным образом разбрызгивается вода, потребление вообще минимальное, да. И, соответственно, создается очень сильная такая пленка с хорошей адгезией, да, и когда тепловое излучение воздействует, вот эта водная пленка в динамике находится, и внутри тоже происходят физики, такие физические процессы, которые помогают защитить, ну, к примеру, если с этой стороны 1200 градусов, то с этой стороны, ну, может быть, там 20-30 градусов, да, то есть... Абсолютно любой.
В разы человеку. Меньше.
Да, в сотни раз меньше. Это вот это, я вот этой работой я занимался с 2005 года, вот представьте, 18 лет. А сейчас уже на это изделие разработаны ГОСТы, ГОСТы евразийского вот такого. Я защитил кандидатскую диссертацию, 7 лет писал самостоятельно. Очень сложно было писать эту кандидатскую, потому что то, что я сделал, никто в мире не делал. А как? А первопроходцам всегда сложно быть. И когда защищался в ВАКе, здесь у нас, да, у меня многие вопросы задавали и удивлялись, как я вообще мог такой пласт поднять. И вот кандидатскую, когда теперь все кандидаты, кто пишет и хотят тепловое изучение, тепловые потоки изучают, да, ссылаются вот на мои работы.
Вы кандидат технических наук?
Да, я кандидат технических наук.
А если к вам придет человек с какой-то вот идеей, которая вам понравится?
А чтобы... Ко мне много подходит. Я такой инвестор, можно сказать, непрофильный, потому что у меня бизнес распространяется от производства кондитерских изделий, печенье, там, да, и там мультизлаковые конфеты. Наверное, многие радиослушатели пробовали мои мультизлаковые конфеты. Да. Знаете, когда хорошая идея, и ты как бизнесмен, ты как инвестор, ты понимаешь, что эта идея где-то внутри у тебя вот ты можешь считать, расчеты делать, у тебя все на бумаге получается, да. Но внутри ты чувствуешь, что она не пойдет.
Не твое, да.
Вот сколько раз такое бывало, да, если вот чувство есть такое, то лучше и не надо, какие бы бизнес-планы тебе не подносили. Поэтому вот эта идея должна, знаете, совпасть, что-то сверху, вибрация какая-то тебе
должна. Вселенная какая-то.
Да, вот Менделееву да. Приснилась
да.
Таблица. Периодическая таблица, да, у вас было что-то подобное? Как эти идеи рождаются?
Раз у вас и появилось, как-то в голове стало какое-то удачное, суперудачное.
Вот все мои... Бизнесы, да, 90% удачные, вот все. Я только помню, может, два бизнеса, где там я неудачный. Это...
Но зато вы попробовали, и это лучше, чем не попробовать.
Все-таки вот какое-то, да, какое-то должно быть ощущение внутреннего успеха. И вот когда это есть... ощущение будущего успеха, то нужно этим заниматься.
А это чуйка такая, да. Бизнес-чуйка.
Друзья, у нас в гостях был генеральный директор компании «Хирана Плюс» Василий Юрьевич Шимко. Василий Юрьевич, большое вам спасибо, было интересно.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».